главное сегодня.
Сегодня вторник, 22 октября, 15 часов 3 минуты. Это русская служба новостей. Наталья Гончарова.
И Юрий Буткин, здравствуйте.
В течение этого часа мы говорим о событиях в Волгограде. Наида Асиялова, которая устроила взрыв в автобусе, изначально ехала в Москву. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании, которое провел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В данном случае мы ссылаемся на заявление руководителя информации Следственного комитета Владимира Маркина.
Установлено, что Асиялова ехала на автобусе, который следовал из Махачкалы в Москву, о чем свидетельствует найденный на месте теракта билет. По неустановленной причине Наида вышла из автобуса в районе Волгоградской академии МВД примерно за час до совершения теракта. Было ли это спонтанным решением, следователи пока не могут сказать.
Теперь уже понятно, что бомба была начиненная дюбелями, чтобы поразить как можно больше людей. Есть данные, что именно металлические предметы стали причиной тяжелых травм у пассажиров автобуса. Вот, например, у одной из пострадавших дюбель удалили из сердца, и это спасло ей жизнь. Павел Должиков, корреспондент информационного агентства «Высота 102» присоединяется к нам из Волгограда. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня в Волгограде траур. Он продлится еще 2 дня. Как в городе переживают трагедию? Много ли об этом говорят?
Ну, скажем, в городе ощущается легкая такая паника, потому что десятки сообщений поступают оперативным дежурным в правоохранительных органах о заложенных бомбах, о разрушенных сумках, на остановках.
Павел, а давайте уточним. Эти сообщения поступают от жителей города?
От жителей.
От бдительных?
Угу. Да. Угу. Вот. Ну, в итоге, когда проверяют эти все сообщения, там оказываются какие-нибудь забытые вещи.
Так, и все-таки, значит, звонков стало больше. Можно ли говорить о том, что, к примеру, люди озираются на возможных мусульман на улицах? Возникают какие-то трения между людьми, к примеру, разных конфессий?
Ну, скажем, сегодня утром в районе 3-4 в Волгограде было совершено нападение на молельный дом.
Павел, объясните, что такое мусульманский молельный дом?
Это вроде мечети. Uh-huh. Она зарегистрирована как религиозная организация при российском мусульманском центре.
Так.
Там проводили, имам проводил проповеди, там встречались мусульмане.
Можно ли сказать, какое течение ислама?
Нет, к сожалению, uh-huh. не знаю.
Так.
Пострадал ли молельный дом? Чем все закончилось?
Было разбито окно, туда закинули 2 бутылки с зажигательной смесью. По счастливой случайности в этом моменте там находился один из руководителей, и персонал потушил пламя еще до приезда сотрудников МЧС, полиции.
А есть ли какие-то версии правоохранительных органов, кто это сделал?
Нет, но сам руководитель этой религиозной организации говорит, что он ожидал подобной эскалации конфликта после теракта.
То есть это ответ на теракт, он предполагает?
Он считает, что да.
Скажите, секундочку, вот как раз по поводу этого молельного дома. Итак, вы говорите, что некие неизвестные люди, которых в итоге не задержали, бросают в молельный дом, мусульманский молельный дом, коктейль Молотова. Их не задерживают. Мы-то думали, что после взрыва в Волгограде у вас город буквально начинен сотрудниками правоохранительных органов. Это не так?
Все так. Город начинен, но, тем не менее, не удалось задержать этих людей.
Павел, еще вот такой вопрос. Мы вчера общались с профессором вашего университета. Он рассказывал, описывал совсем другую ситуацию, говорит, что в городе спокойно, но на тот момент, это вечер был, да, вчерашнего дня, что нет ни панических настроений, ничего, жизнь продолжается. И говорили, что в свое время в Волгограде была крупнейшая в Советском Союзе диаспора чеченцев. Вот что сейчас можно об этом сказать?
Ну, все изменилось, потому что, вот, я как говорю, по последним данным, мы специально звонили в полицию, узнавали по поводу сообщений. Очень, просто десятки сообщений. Такого не было раньше. По поводу чеченской диаспоры, я, к сожалению, здесь ничего сказать не могу.
Есть ли какие-то межнациональные конфликты в городе? Вялотекущие, острые?
Нет, понимаете, Волгоград в этом отношении был спокойным. То есть, несмотря на то, что тут юг был близок, он был более-менее благополучен. Здесь не было никогда каких-то массовых беспорядков по этому поводу или каких-то выступлений против кавказцев.
Знакома ли Волгограду другая проблема миграционная, но связанная уже с внешней миграцией, с миграцией из Средней Азии?
Да, здесь есть такие очаги напряженности. Это вещевые рынки, это китайские фермеры, которые используют, привозят сюда своих соотечественников, порой нелегально. Но это не выходило, скажем так, за рамки.
Это не горячая точка. Понятно.
Павел, теперь несколько технологических вопросов. На сегодняшний день, вот к этому моменту, на месте взрыва уже не осталось автобуса? Все, там
да,
ничего не напоминает о том, что было вчера?
Он был увезен, насколько нам известно, сегодня утром. Сейчас движение восстановлено полностью по этой главной улице. В настоящий момент туда, к месту взрыва, приходят жители Волгограда и оставляют там цветы.
И вчерашний вечер, как он прошел, как волгоградцы добирались до дома? Было ли много проблем с транспортом?
Да, около 10 только восстановили частичное движение по улице этой. И там была громадная пробка, наверное, несколько километров, может быть, больше 10. И заторы были, наверное, часов до 11.
Ну и вчера нам говорили о том, что прекращено автобусное движение, все автобусы проверяют. Сегодня автобусы вышли на маршруты?
Да, сегодня они вышли.
Спасибо. Павел Должиков, корреспондент информационного агентства «Высота 102», город Волгоград.
Ваши смс-сообщения приходят на номер +7 925 101 107 0. А ваши письма через сайт rusnovosti.ru идут. Вы можете звонить в прямой эфир. Вот смотрите, 342-й пишет, судя по виду паспорта вот этой женщины, которая убила себя и тех, кто был вокруг нее, судя по виду паспорта, такое ощущение, что его доставали из сейфа, а не из сгоревшего автобуса. Александр, вы повнимательнее в интернет поизучайте. Там есть новая фотография паспорта, которая уже больше похожа на тот, который достают из сгоревшего автобуса. 15.10. Далее реклама.
Русская служба новостей. 107.0 в Москве. 92.9 в Санкт-Петербурге. 7 утра. Рано? Нет. Самое время просыпаться, включаться, настраиваться, обсуждать. Свежая пресса. Информация о движении в городе. Автообзоры. Добро пожаловать в реальность. Самое время. По будням после 7 утра. Внимание! 23 октября, в среду, вещание радиостанции «Русская служба новостей» на частоте 107.0 в Москве будет приостановлено после 11 часов в связи с профилактическими работами. Мы вернемся в эфир в тот же день, после 19 часов.
Русская служба новостей в интернете. rusnovosti.ru. Главные темы дня. Гости эфира. Люди, формирующие информационное пространство. Онлайн-вещание. Блоги ведущих. Форум. Ваши вопросы и мнения с нашего сайта в прямом эфире Русской службы новостей. rusnovosti.ru. Все главное сегодня.
Русская служба новостей.
Продолжаем эфир. Итак, Наида Асиялова устроила взрыв в автобусе в Волгограде. Хотя вот, например, Руслан пишет нам через сайт rusnovosti.ru. Он уверен, что самоликвидировалась не Асиялова, которая была опытной вербовщицей. Руслан так пишет, как будто бы он прям занимался этой темой.
А я тебе хочу напомнить, что вчера сразу стали приходить сообщения от наших слушателей. Каким-то образом узнали спецслужбы о женщине, о ее имени, фамилии. Наверняка писали наши слушатели. Тут же нашли на месте взрыва ее паспорт.
Ну, паспорт на самом деле нашли. Теперь говорят о том, что нашли билет. Непонятная история с фотографией паспорта. Вчера паспорт был, как будто бы его только что выпустили, а сегодня уже появилась новая фотография. Там паспорт похож на паспорт из автобуса, в котором взрывалась бомба. Так вот, Руслан пишет, что лишь инсценировали смерть Сияловой. Наида, полагает он, не объясняя, почему выступает с такими предположениями, жива и еще себя покажет.
Мы пообщались с директором Гунипской средней общеобразовательной школы, в которой училась Наида Асиялова. Беседовал наш коллега Игорь Кун.
Она вот 13 лет тому назад закончила нашу школу. Девочка после этого поступила вот в Махачкалинский культ-просвет училище. Она ее закончила. Потом она некоторое время вернулась вот в райцентр. Она работала год. Там открывали художественную школу. Она вот была приличная, хорошая такая девочка, независимая.
А вы хорошо знакомы с семьей?
Да, 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 с семьей. Правда, вот она, ее воспитанием занимались ее дедушка и бабушка. Она жила с ними, потому что мать иногда отлучалась. Она выезжала на заработки вот за пределы района. И девочка вот жила своей жизнью, спокойной, школьной жизнью. В школе она была очень активная девочка. У нее были очень красивые внешние данные. Ну, с детьми очень ладила она в классе. Была хорошая общественница, но видите, что произошло. Видимо, какой-то момент где-то что-то и мы упустили, и родители упустили, и общественность упустила наша Гнивская. Конечно, очень обидно и жалко вот такое, что произошло именно с нашей выпускницей, вот Асьяловой Наидой. Мы сделали вот сегодня очень большие выводы вот с учителями. Я сегодня разговаривала. Сегодня у нас час дня состоится совещание. И еще у нас встреча с родителями вот старшеклассников 9-11 классов, куда приглашены. Я пригласила всех наших гунипцев. Достойных людей, чтобы они поговорили уже серьезно за это, что взялись за это опухоль, которая у нас есть в обществе, которую надо в корне искоренить, чтобы дальнейшее вот такое, чтобы не продолжалось. Конечно, очень стыдно и обидно. Пострадали безвинные люди, которые вот возвращались домой с учебы. Я вот смотрела, вот показывали молодого парня, который пострадал. Я представила, что там, если были бы мои дети, что было бы со мной? Конечно, никто от этого не застрахован. У меня самой дети вот находятся в городе Москве. И каждый раз душа болит за них. Я не хочу, чтобы хоть одного российского гражданина упал волос из-за каких-то нерадивых, уродливых людей.
Вы Наиду Асьялову вините в произошедшем? Вы верите в то, что это она могла совершить?
Ну, на самом деле, конечно, когда показывают, верить, вначале было, конечно, очень трудно, когда вот прозвучала эта фамилия. Даже не верится, на самом деле не верится. Но у нас вот дети попадают в разные течения общества. С кем поведешься, от того наберешься, говорят. Может быть, вот девочка, необустроенность, вот там социальное положение, может, это все и повлияло на эту девочку. Не устроилась, она, наверное, на работу где-то. А Москва город, он большой, она выехала, оказывается, вот 7 лет назад в город Москву на заработки. А там, видимо, она растерялась, потерялась девочка. И вот такое вот произошло. Все-таки, конечно, и с родителями я вину не снимаю. Все равно мать, она должна заниматься воспитанием своих детей. Они всегда должны быть рядом, поддерживать отношения со своими детьми. Для этого мы их и рожаем, чтобы вырастить их достойными людьми, чтобы они приносили для общества пользу, а не вред.
А вы общались с ее матерью вот после вчерашних событий?
Нет, мы ее не видели. Вот мать забрали в Махачкалу, там говорят вот по слухам, я тоже не в курсе, я подходила к этому дому. Дом опечатан, там были корреспонденты и работники полиции, там поставлена охрана рядом с домом. Там произвели обыск. То мать, конечно, она сама тоже инвалид. Она у нас вот раздает почту, она почтальонка вот в районе. Ну, она очень приветливая, такая спокойная женщина, которая никому ничего не делает, мешает. А вот соседи, вот я вчера интересовалась еще раз мнением соседей. Соседи очень положительные, они отзываются, говорят, этот район, в котором живут очень много стариков наших. Она, говорят, помогала им, и воду таскала, и за хлебом ходила, и была очень приветливая, здоровалась вот со стариками. Ну, поэтому вот очень трудно поверить тому, что она совершила вот такой нехороший, грязный, поступок, что она совершила, которая не должна была это все делать.
Вообще, сколько родственников у Гунибе осталось?
Ну, близких родственников здесь у нее нет. Есть только одна мать, потому что бабушка с дедушкой, они умерли. И еще у них была вот больная тетя. Вот она очень близко с этой тетей общалась. Вот я вспоминала, это тетя, которая иногда, даже вот последние годы она была прикована к постели, она ухаживала за этой тетей. Это же тоже очень положительный момент. Не каждый вот молодой человек, он любит рядом сидеть с больным человеком. Но она, кстати, ухаживала за ней очень долго, несколько лет. И дружила вот с этой больной, со своей тетей. Ну, она, конечно, лет 3-4 тому назад, эта тетя умерла. И, видимо, после этого она и перестала возвращаться домой. А с матерью были, говорят, какие-то разногласия у нее вот на именно на религиозной почве. Ну, мать, оказывается, страдала, номера телефона у нее не было, вот дочери. Вот у меня секретарша, которая рядом живет с этой семьей, она мне сегодня рассказывала, что она дня 3 тому назад заходила, плакала, говорила, что даже нет номера этой девочки, что никакой связи нету, недоумений. Это вот такая потерянная была мать. Все-таки мать... Она, наверное, очень сильно сегодня страдает. Тяжело, наверное, матери. Материнское сердце, вот, наверное, сегодня болит у нее. Но я вот хотела бы выразить соболезнования всеми погибших от имени гунибцев. Я знаю, что наш район очень печален. И очень нам плохо сегодня, что такое вот произошло именно вот в этом городе. Наши дети вот в прошлом году побывали, наши ученики гунибской школы в этом городе. И с большими такими прекрасными впечатлениями они вернулись, очень хорошо отзывались вот о жителях этого города, что там живут замечательные, добрые люди. Очень стыдно. И хотела бы еще сказать, что тем, кто пострадал, быстрого выздоровления, чтобы они были все время в прекрасном настроении и здравии.
Директор школы, в которой училась смертница Наида Асиялова, Байзат Мустафаева. Перерыв на рекламу.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Реклама.
Представляешь, он сделал мне предложение.
Да ты что?
Да, мы уже и заявление в ЗАГС подали.
Но ведь он сейчас в другом городе.
А это не важно. На pgu.mos.ru подаешь электронное заявление, а в ЗАГС приходишь уже жениться.
pgu.mos.ru. Экономия времени. Гарантия результата.
Говорят, что рынок недвижимости стоит. Квартиры не продаются. Это говорят неудачные риэлторы. В нашем агентстве недвижимости квартиры наших клиентов уходят быстро. И с гарантией, и с невысокой агентской комиссией. Потому что мы умеем работать и ценим своего клиента. Если вам нужно продать квартиру в Москве и Подмосковье быстро, позвоните нам. Код Москвы 495-669-81-19. 669-81-19.
РБК представляет национальная премия в области бизнеса «Компания года 2013». Прими участие. Найди себя среди лучших. Справки по телефону 495-363-1119. Для лиц старше 16 лет.
Телефон рекламной службы 737-87-47. Интеллектуальная культура. Наука, образование и дух времени. Вот она, область для дискуссий. За круглым столом РСН ставим точки над «и». По вторникам после 10 вечера.
В эфире Русская служба новостей. Радио РСН.
Продолжаем эфир. Итак, в Волгограде расследуют вчерашний взрыв в автобусе. На самом деле много вопросов возникает, и в том числе у нас на смс-портале +7 925 101 107 0. Много вопросов возникает все-таки по поводу фотографии паспорта, этой самой Осияловой. Потому что никто не может понять, что за фотография была вчера, если сегодня появилась фотография уже, по сути, паспорта, побывавшего на месте взрыва. Тогда что мы видели вчера, никто не может понять. Нашим силовикам не завидую, пишет 531-й. Тотальное недоверие населения, и такая ситуация очень тревожит. Александр Гусак к нам присоединяется, подполковник ФСБ запаса. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, вот эта пара, которую нам преподносят, русский ваххабит, молодой причем ваххабит, и дагестанская женщина, бывшая жена турка. Вот можно ли говорить, что это некий единичный, нетипичный совершенно случай? Или такое бывает и бывает часто?
Нет, это бывает достаточно часто. Здесь, можно посмотреть на примере, сколько девчонок русских становится, принимают, там, вступают в мусульманское.
А
там,
здесь же обратный пример, вот мы поэтому и спрашиваем.
Что?
Здесь обратная ситуация, поэтому мы спрашиваем, насколько она типична. Когда исламская женщина, как нам говорят, вербует русского парня.
Ну, вы знаете, есть-то ведь разные посылы к этому, да? Возможно, была какая-то близкая связь, любовь, есть такое чувство, называется, понимаете? А в данном случае здесь как бы друг к другу тянутся. Вот. Так что я не вижу здесь что-то такого атипичного. Угу.
А скажите, как происходит такая вербовка? Вот когда люди, хорошо, на почве любви потянулись друг к другу, дальше что происходит?
Дело в том, что, может быть, у молодого человека были какие-то проблемы, там, внутренняя какая-то неустроенность, неудовлетворенность в жизни, ненахождение общего языка, там, с окружающими, своего круга какого-то, да, в семье, там, допустим. Он идет туда, где его принимают. И здесь его, как говорится, подцепляют.
То есть это психологическая какая-то неуравновешенная внутренняя ситуация,
да.
Возможно, подкрепляемая не такой же неуравновешенной социальной атмосферой.
Ну, естественно.
И происходит симбиоз.
Достаточно посмотреть, что у нас происходит в Москве на основе последних событий.
Да, Александр Иванович, вопрос идеологии в данном случае не главный.
Вы знаете, у меня, допустим, немножко другое мнение на этот счет, что главнее, идеология или религия. Понимаете, в нашей современной многоконфессиональной стране, в России, играть религия — это все равно, что играть с зажженным фитилем вокруг бочки с порохом. Понимаете? Ведь на почве религии у нас постоянно возникали конфликты. Это тысячелетняя история, подтверждение тому, да? И что, нам 1000 лет еще бороться с этим? То есть с этим факелом дальше?
Александр Иванович, тогда давайте немножко о другом. Технический вопрос. Как вы можете объяснить, может быть, ваш опыт дает вам возможность как-то объяснить вот эти две фотографии паспорта, которые нам представили вчера и сегодня?
Да, что там надо объяснить, я не понял.
Первый раз нам показали паспорт этой женщины, паспорт, который как будто бы нашли на месте взрыва, но который был, почти как новый. И только сегодня нам показали фотографию реально, судя по всему, побывавшего на месте взрыва паспорта. То есть, значит, фотография паспорта была сделана заранее?
Вы знаете, тут можно по-разному подходить. Могут быть совершенно разные документы, я имею в виду полученные ранее и полученные недавно, да, найденные во время обыска и на место происшествия. Абсолютно разные документы. Ну, еще здесь, давайте так, конечно, это как бы в сторону спецслужб, я бы не хотел как бы раскрывать некоторую методику, да, но вы должны понимать, что иногда и спецслужбы занимаются тем же убросом какой-то информации или там документов.
Хорошо, хорошо. Александр Иванович, тогда следующий вопрос. Наш слушатель Владимир пишет. Только-только все произошло, и спецслужбы нам дают расклад по всем террористам. Ну, вот в данном случае по этой Асьяловой заговорили где-то часа через полтора. Ну, типа, видимо, как только нашли паспорт, сразу все о ней рассказывают. Получается, Владимир спрашивает, они что, все знали, но не успели или специально допустили?
Я немножко расширю. Если есть оперативные данные, то женщину, ну, так представляется, вели. Да. А если вели, то почему не уследили? Или все проще, как всегда это бывает, на месте взрыва нашли документы, по которым мы узнали, ах, да, 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 та самая Асьялова, вроде она где-то у нас проходила.
Здесь тоже, может быть, несколько предположений. Я тоже обратил на это внимание сразу же. Ну, первая мысль была, что-то подкинули, чтобы успокоить, как бы, мол, типа, как хорошо работаем. А с другой стороны, если они были в розыске, понимаете, естественно, идут ориентировки вслед за ними, ну, на розыскных делах, да, кто, что и так далее, и так далее. То есть описывается вкратце их деятельность. Вот, может быть, здесь какой может быть момент получиться? Допустим, обнаружили сразу на месте происшествия какие-то документы, проверили по учету данных, да, и там выскакивает с описанием. Да, да, это можно в течение...
Да, тогда понятно. И последнее. А вот с вашей точки зрения, то, что произошло в Волгограде, с учетом места, где это произошло, с учетом того, как это произошло, это все-таки ошибка смертницы или она так и хотела?
Ну, вопросы задаете, Максим. Да, ну, чтобы так ответить. Вы знаете что? Вот у меня складывается впечатление, там я слышал, что она якобы хотела поехать в Москву.
Да.
Вот, а если она хотела якобы поехать в Москву, значит, ее вел сопровождающий. Она не имела желания подорваться. Значит, в темную ей она взяла, чтобы, допустим, оставить это взрывное устройство, а потом выйти. И чтобы потом сделать... В этом случае, значит, должно быть дистанционное взрывное устройство. Кто-то ехал за автобусом.
Все, да, понятно.
И совершил это дело.
Это была не ее ошибка, это была для нее неожиданность. Вот что говорите.
Да,
спасибо.
Да.
Спасибо. Подполковник ФСБ запаса Александр Гусак был с нами на связи.
15:30, далее новости.
Все главное сегодня.
Сегодня вторник, 22 октября, 15:34. Это русская служба новостей. Наталья Гончарова.
Юрий Буткин, здравствуйте.
Мы продолжаем. Ваши смс-сообщения приходят на номер +7 925 101 107 0. Ваши письма через сайт русновости.ру. Тут очень много вопросов возникает вокруг того, а можно ли фотографировать. Опять же, возвращаясь к тому самому паспорту смертницы, который неоднократно приводили средства массовой информации вчера, ну и сегодня тоже об этом говорят. Можно ли фотографироваться в Киеве? Джабе в Российской Федерации.
Давайте мы будем задавать эти вопросы нашим экспертам. Сейчас вернемся к словам официального представителя СКР Владимира Маркина. Купив билет до Москвы, Асьялова ехала на междугороднем автобусе, следовавшем через Волгоград. Левая рука у нее была загипсована, а правой рукой она ее поддерживала. Уже практически на выезде из города Асьялова покинула автобус и вернулась в центр Волгограда, сказал Маркин сегодня журналистам, не уточняя детали. По его словам, сейчас следствие устанавливает, было ли это запланировано, либо Асьялова изменила планы и уже в пути подыскивала место наибольшего скопления людей.
Напомним, что это все-таки был довольно серьезный теракт, но при этом многие обращают внимание на то, что, возможно, его значимость преувеличивают. Ну, вот, к примеру, вспоминают совсем недавнее дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье, где в результате наезда большой машины на автобус погибли в 3 раза больше людей.
А еще вспоминается теракт 2004 года, когда взрыв произошел на станции, у входа на станцию метро Рижская в Москве. Погибли тогда 10 человек. Так вот, тогда сообщалось, что смертница, которая привела в действие бомбу, планировала сделать это в другом месте, но передумала, увидев у метро полицейских, и активировала самодельное взрывное устройство почти у двери подземки.
252-й пишет, что по его данным автобус, на котором она ехала из Дагестана, не мог не идти в Москву на нелегальный автовокзал на Калужском шоссе, о котором все знают, и что туда милиция все равно не ходит, пишет 252-й. Мы не знаем, на какой конкретно вокзал ехал этот автобус, и был ли это тот самый автобус, который ехал на Калужку.
Ну, кстати, кто-то из наших слушателей пишет, замечает, резонно замечает, что нельзя купить билет на такой большой рейс, рейсовый автобус, не предъявив паспорт.
Вопрос возникает в другом. А будет ли это рейсовый автобус или, как теперь это принято здесь, на территории Российской Федерации, этот автобус называется обычно не рейсовым, а так называемым заказным. То ли там в налогах что-то выигрывает, то ли еще.
Да,
Нужно ли на заказной автобус предъявлять паспорт? Это следующий вопрос. Может быть, кто-то из наших слушателей знает и напишет нам через СМС-портал.
Также нам даст информацию, а в каком виде можно фотографироваться на документе.
Да, тем более, что вот 321-й спрашивает, а в шляпе можно сфотографироваться? Тоже не понимает. 438-му кажется, что теракт, так называемый теракт, шит белыми нитками. 748-му кажется, что Волгоград был запасной целью в Москве в связи с бирюлевскими делами. Прошло усиление по МВД и ФСБ, и террористам пришлось искать запасную цель.
С нами на связи председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Ирина Анатольевна, здравствуйте. В России традиционно призывают к ужесточению всего подряд после таких вот событий, как сейчас в Волгограде. Что депутаты готовы предложить? И для чего нужно такое ужесточение?
Вы знаете, я думаю, что прежде всего мы всегда ведем речь о порядке, потому что единственная гарантия общественной безопасности.
Ой, Ирина Анатольевна, чуть-чуть поменяйте положение телефона, потому что мы
вас только... А вы знаете, я нахожусь в служебном кабинете, вы можете мне только набрать на стационарный телефон, чтобы лучше слышать.
Постараемся так.
Да. Хорошо, тогда так, перезвоним. Перезвоним сейчас тогда мы Ирине Яровой на ее рабочий номер и сможем поговорить, чтобы лучше слышать. Александр пишет про паспорт. В 99-м нашел чей-то паспорт в обломках на Гурьянова и фотографию мужа моей погибшей сестры. Документы почти не пострадали. Это к вопросу о людях, которые говорят, что, мол, во время взрыва паспорт обязательно должен быть потрепанным. Нет, не потрепанным. Александр говорит, что в обломках на Гурьянова нашел паспорт, который совсем не пострадал. Что еще?
Сегодня следователи приступили к дополнительному осмотру места происшествия с целью установления иных обстоятельств взрыва, а также обнаружения элементов взрывного устройства. Это тоже сообщение официального представителя СКР Владимира Маркина. Он также заявил, что к работе следственной оперативной группы подключили следователи Главного следственного управления и криминалисты Главного управления криминалистики СКР. Ну и сегодня же Следственный комитет опубликовал список погибших в результате теракта. Как уже сообщалось, среди них трое женщин и трое мужчин в возрасте от 16 до 29 лет. При взрыве погибли девушки 18 и 22 лет и женщины 29 лет, а также 16, 18 и 20-летние юноши.
503-й пишет, что по закону теперь можно фотографироваться на паспорт в хиджабе. Речь идет просто о том, насколько платок закрывает овал лица. Это я уже добавляю, 503-й это не уточняет, я просто вчера смотрел... Разные даты приводят. С какого момента можно в платке фотографироваться на территории...
С какого возраста или с какого...
Нет, с какого момента именно. Да-да-да. А вот разные даты приводят, и причем и в том, и в другом, и в третьем случае, там, по-моему, и конец 90-х, и середина 2000-х.
Как интересно, да? Все мы получаем там шенгенские визы, да? И причем у каждой страны, входящей в зону Шенгена, свои требования к фотографиям. Но есть такие требования не только у стран Шенгена, что нужно обязательно, чтобы уши были видны, чтобы вот все было видно... А у нас хиджаб.
И не только у нас, надо сказать. 438-й, правда, пишет в этой связи, вы точно видели ту фотографию на том паспорте, то, что вчера было? Ведь там, по мнению 438-го, вот это вот лицо в хиджабе откровенно наложено сверху. В сегодняшней фотографии паспорта Осияловой совсем другая фотография. Паспорт тот же, только он уже мятый, явно побывавший где-то на месте взрыва. И там другая фотография, на которой хиджаба нет. Сейчас мы сделаем короткий перерыв, будем дозваниваться в рабочий кабинет депутата Государственной Думы Ирины Яровой. Пишите наш смс-портал +7 925 101 107 0. Можно писать через интернет, через сайт русновости.ру. 15:40, перерыв на рекламу и продолжим.
Радио РСН. Москва 107.0. Санкт-Петербург 92.9 FM.
Скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. Умные парни выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить. В этот вторник в студии РСН. Журналист, специалист по Северному Кавказу Вадим Речкалов. Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни. Ежедневно, кроме субботы, после 16 часов.
Позиция. Истины для одного, спорные вопросы для других.
В этот вторник у микрофона член Общественной палаты России Сергей Марков.
Позиция. Каждый будний день после 18.00. Отбой. Это не сигнал ко сну. Это призыв сделать радио громче. Итоги дня, который прожили вы, великий город и русская служба новостей. Ежедневно, после 8 вечера. Отбой.
Русская служба новостей.
Продолжаем эфир. Раз уж много вопросов возникает по поводу хиджаба и фотографий на паспорте, приказ МВД РФ 368 от 31 мая 2003 года о внесении изменений в инструкцию МВД, ну и дальше там много цифр и так далее. В общем, глава МВД России на тот момент Борис Грызлов своим приказом разрешил мусульманкам фотографироваться на паспорта в головных уборах, в головных уборах, которые не скрывают овал лица.
12-й пишет, с Выхина в автобусе на Рязань можно проехать без билета стоя, отблагодарив кондуктора без паспорта. 342-й считает, что главный вопрос заключается в следующем. А какой смысл теракта, если никто не взял на себя ответственность? А кто-то взял на себя ответственность за этот теракт? Нет, нет.
Пока нет. Сообщений. Графус пишет, что если произошла случайная детонация вот этого устройства, и все-таки теперь Ирина Яровая, я думаю, что мы намного лучше будем ее слышать. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз. Скажите, пожалуйста, ну вот теперь что, надо опять что-то ужесточать? Или у нас все-таки не дорабатывают правоохранительные?
Я думаю, что принципиально неправильная постановка вопроса. Вообще терроризм – это сегодня одно из наиболее опасных международных преступлений. Терроризм сегодня, к сожалению, не знает границ и стирает вопросы социального различия, национального. Это организованные преступные группировки, совершающие чудовищные преступления во всем мире. И если говорить о комплексности мер по противодействию терроризму, то это, конечно, безусловно, объединение усилий государства и общества. И вот последняя инициатива президента, которая была уже принята парламентом в первом чтении и в пятницу будет рассматриваться во втором и в третьем, на мой взгляд, предлагает очень системные меры именно по противодействию терроризму, упреждению этого страшного вида преступления, потому что когда речь идет уже о наступивших последствиях, они всегда носят необратимый характер. И вы знаете, что президент предложил очень серьезные дополнительные меры и введение уголовной ответственности за создание террористического сообщества и введение уголовной ответственности за участие в террористических организациях, а вы знаете, что они признаются таковыми только по решению суда, и установление имущественной ответственности родственников в случае, если это имущество, средства и доходы являются добытыми преступным путем от участия члена семьи в террористической деятельности.
Вот смотрите, Ирина Анатольевна, я как раз вот на этот фрагмент хотел бы обратить особое внимание. В данном случае речь идет о том, когда родственники, ну, откровенно знают, и это можно доказать, что они знают о террористической деятельности. Но ведь чаще всего бывает, как в этом случае, ее родители, если верить тем интервью, которые мы уже слышали, давно не поддерживали с ней связей. Его родители потеряли его, если уже мы говорим об этой семье, как нам предлагают правоохранительные органы. Его родители его потеряли и даже через телевизор пытались его искать. То есть получается, что у нас очень сегментировано общество. Люди часто даже не знают, где их дети и чем занимаются.
И что?
А что с этим делать? Ведь без этого никак.
Давайте все-таки разделим ваш вопрос на две части. Во-первых, та мера, которая предложена президентом, безусловно, необходима. Потому что в том случае, если источником доходов для семьи, увы и, к сожалению, является участие в преступной террористической деятельности кого-то из членов семьи, и этот факт известен для семьи, является источником дохода в этой семье, несомненно, вопросы обращения взыскания на такое имущество, механизм такой должен быть. И он предлагается как раз президентом в части того, чтобы оперативные органы проводили проверку, прокуратура принимала решение о направлении в суд таких требований, и в судебном порядке это имущество изымалось и возмещался вред, в том числе за счет этого противоправно нажитого имущества. Если говорить в целом о вопросах семейного влияния, о вопросах воспитания, о вопросах общественного контроля, это то, что предполагает элементы использования уже культуры и воспитания. Вы сейчас актуализируете вопрос, который, наверное, является наиболее сложным. Но я хочу обратить ваше внимание, в инициативах президента по-прежнему остается возможность для деятельного раскаяния, потому что, устанавливая ответственность в том числе за обучение в в том случае, когда лицо начинает проходить обучение, понимая, что его готовят к террористической деятельности, это также образует новый состав уголовного преступления. Вот дать возможность молодым людям и их семьям принимать решение осмысленного, осознанного отказа от таких необратимых решений, которые связаны с участием в преступной деятельности, это тоже очень важная мера.
Ирина Анатольевна, и ответьте, пожалуйста, на многочисленные вопросы наших слушателей, для которых стала неожиданностью информация, полученная сейчас, в данную минуту, что оказывается уже давно, 10 лет, да, мы сейчас узнали по приказу министра МВД, разрешено на документы, удостоверяющие личность, на паспорт фотографироваться в хиджабе. Вот если говорить о законотворческих, законодательных изменениях, почему не вернуть такую светскую норму?
Ну, во-первых, то, что вы говорите в данном случае, для меня требует подтверждения с точки зрения понимания, в каком подзаконном нормативном акте это есть. Мне такой подзаконный нормативный акт неизвестен, потому что это не регулируется законом. Сегодня целый ряд вопросов находится на ведомственном уровне регулирования. Поэтому я бы не стала, прошу прощения, опираться на вашу информацию, не проверив ее. Но если говорить в целом о комплексе мер, которые позволяют обществу быть максимально осторожными и внимательными, то здесь, я напомню, принимались еще другие решения по противодействию терроризму по уровням угрозы. Когда, собственно говоря, комплекс тех мероприятий, а поверьте, эти мероприятия осуществляются в постоянном режиме. И, к сожалению, высокий уровень организованности этого вида преступной деятельности не всегда позволяет упредить как раз наступление последствий.
Спасибо.
Спасибо.
Ирина Яровая.
Ирина Яровая была с нами на прямой связи. Теперь к нам присоединяется Александр Ермошкин, постоянный представитель главы Республики Дагестан при президенте России. Александр Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как в Дагестане реагируют на то, что произошло в Волгограде?
Ну, во-первых, опубликовано заявление нашего руководителя Рамзана Муратовича Латипова, что у людей, которые совершают такие акты, нет национальности, да, ни вероисповедания. Поэтому, конечно, все дагестанцы скорбят вместе с родственниками погибших, конечно, высказывают свои соболезнования. И вот вы знаете, только что вот обезврежена бомба и в Дагестане, возле торгового центра, да, 15 килограммов. Поэтому, в первую очередь, конечно, и Дагестан страдает от подобной ситуации.
Но вот сейчас в Дагестане тоже усилены меры безопасности? Или ситуация там сложна была и до этого, ничего усиливать не приходится?
Да, в Дагестане ситуация была сложна и до этого. И, конечно, вот за время нахождения главы республики Рамзана Муратовича Латипова проделана очень большая работа по обезвреживанию, скажем так, называемого подполья и по выводу людей из леса, в общем, и там и так обстановка очень напряженная. И, конечно, мы здесь высказываем и свое, так скажем, соболезнование родственникам, потому что опять прозвучало, так скажем, слово «Дагестан», связанное с этим терактом. Мы еще раз говорим о том, что у этих людей нет ни национальности, ни вероисповедания.
Ну, видимо, Александр Игоревич, вот, но да. При этом все-таки Дагестан последние несколько лет, я подчеркиваю, последние несколько лет был самым опасным с точки зрения угрозы терроризма региона. Не другие республики, а именно Дагестан. Если приходили сообщения о терактах, всегда был Дагестан. Контртеррористические операции,
ну, или
Дагестан.
Почти всегда,
да, почти всегда. И именно с приходом нового главы республики связывали большие надежды. Но в сводках слово «Дагестан» меньше не стало.
Ну, если говорить о тех проблемах, которые есть в Дагестане, мы знаем, что, во-первых, в Дагестане это самый молодой регион, 52% молодежи. Очень много безработных среди молодежи. Да, это, конечно, очень такая питательная среда для религиозного экстремизма. И если говорить о этой ситуации, то, безусловно, среди безработной молодежи, наверное, экстремизм религиозный пускает корни. И, безусловно, за те 9 месяцев, когда пришел Латипов к власти, вряд ли можно, так скажем, поменять ситуацию стремительно, кардинально. Делается,
ну, вот, смотрите,
огромное усилие.
Да. Это понятно. Но вот Александр Игоревич, смотрите, Денис 21, наш слушатель, пишет, ссылаясь на людей, которые в интернете описывают ситуацию, как она есть в Дагестане. В интернете часто пишут неправду. Но вот в данном случае. Вчера, говорит Денис, активно писали, что в то время, как в России по каналам рассказывают про теракт, в Дагестане показывают песни и танцы. Вот насколько этому можно верить?
Ну, наверное, это, скажем, телевидение еще не успело отреагировать на эту ситуацию, но сегодня буквально весь Дагестан находится в состоянии соболезнования родственникам, и нет никаких ни песен, ни танцев, безусловно, потому что для нас это такая же проблема, как и для всех россиян.
Ну и еще один вопрос. Мы знаем, что мать Наиды Асияловой допрашивают следователи, а это работа ваших следователей, следователей республиканских, или полностью этим делом занимаются москвичи?
Ну, во-первых, многие представители региона силового блока сейчас работают в Дагестане, это известно. Да, во-первых, приезжает и ОМОН, и приезжают и следователи, там даже вахтовый метод, потому что республика своими силами не справляется. Потому что та проблема, с которой сейчас сталкивается Дагестан, она носит чисто дагестанский, ну, там, характер. Вообще это, естественно, можно побороть только усилиями всех россиян всей страны. Мы с вами видим вот на примере Соколова, да, что в этот экстремизм вовлекаются и молодые люди разных, скажем, национальностей, не только дагестанцы.
И многие наши слушатели связывают два события. Теракт в Волгограде, следы которого из Дагестана, и события в Бирюлеве. Ну, например, одно из последних сообщений, а их много таких, повторю. Светлана пишет, очевидно, что теракт стал ответом на наезд на дагестанскую овощебазу в Бирюлеве. И в связи с этим вспоминаются слова летчика-испытателя, героя России: «Нас поставить на колени ни за что».
Ну, я думаю, это совершенно надуманные факты. И еще раз говорю, что сейчас только что обезврежена бомба 15 килограмм в Хасавюрте, и странно было бы тоже связывать это с Бирюлевым, потому что с проблемами Бирюлева. Ну, представьте, зачем Дагестану, да, там, таким образом демонстрировать свое несогласие. То, что происходит в Бирюлево, это, скажем, во-первых, наведение определенного порядка в миграционной политике. Там есть и в том числе и хозяйственный спор, который, наверное, разрешится в ближайшее время. И, на мой взгляд, никак не связано. Хорошо. Бизнесы, так... которые работали в Бирюлево, вчера были в постпредстве, скажем, высказывали свои там пожелания по разрешению этой ситуации Бирюлева, и, скажем, никакой темы о терактах там не звучало.
Тогда последний вопрос. Скажите, тут многие задают вопрос, часто ли у дагестанцев бывают так называемые гражданские браки? Нам говорят о том, что вот эта убийца-смертница, она была в гражданском браке с молодым человеком из Подмосковья. Это распространено в Дагестане?
Вообще Дагестан славен своими глубокими традициями. И это, скажем, не носит такого распространенного характера. То есть молодые люди вступают в брак. Это требует и каноны, скажем, исторические, в том числе и религиозные. Поэтому это мало в Дагестане распространено.
Спасибо. Александр Ермошкин, постоянный представитель главы Республики Дагестан при президенте Российской Федерации. 15:54. Время рекламы.